Программа «Вечерний эфир». Время теплого общения и размышления о Боге.
Что наряду со спасением во Христе нужно было оказать людям социальную поддержку, особенно тем, которые нуждаются, и в частности часть жалования, которое он имел от своих проповедей, он брал только достаточно, чтобы свои нужды обеспечить, а все остальное отдавал бедным на служение. И Уильям Бут, он находился поначалу служителем методистской церкви, но у него такое было интересное природа, что он нигде не приживался. У него такой был индивидуальный характер, такой пионер, то есть любил что-то, новые начинания какие-то. И он в то время увидел, что как бы церкви, они были эффективны в достижении среднего класса людей, может быть, богатых, но...
У которых были деньги,
да.
Чтобы сдавать.
Да, да. И, к сожалению, люди, которые были бедные или имели какую-то зависимость от алкоголя, или переживали какие-то такие трудные социальные ситуации, были в трудном социальном положении, для них не было места в церквях. И Уильям Бут начал в 1865 году активно заниматься проповедью Евангелия именно с людьми, которые не могли прижиться в церквях из-за своего социального положения. Поначалу было желание просто как бы проповедовать людям, посылать их в церкви. Но был такой такой трудный момент, что когда эти люди приходили в церкви, церкви в то время в Англии начали начали запрашивать аренду за места в церкви.
А-а-а.
Чтобы как бы...
И это все было всего лишь 150 лет назад.
Да, всего 150 лет назад, да. Чтобы как бы всех бедняков оставлять за пределами церкви. И Уильям Бут сказал, что вместо того, чтобы посылать людей в церковь должна идти к людям. И он тогда начал уже создавать собрания церковные по воскресеньям в палатках, либо среди недели какие-то евангелизационные служения в палатках, и уже просто вести такую более церковную деятельность. В 1865 году он создал такую миссию, которую назвал «Христианская миссия». И в 1878 году уже христианская миссия переименовалась в Salvation Army, или Армия Спасения. Так что...
Интересно, всего лишь 150 лет назад.
150 лет назад, да.
Это начал один человек. Бог взял человека с его характером и сделал что-то большое через это. Действительно, очень интересно. А насколько я знаю, не только ты являешься служителем в Армии Спасения, но твои родители тоже. А как так получилось, что вот вы были и потом вы оказались в Армии Спасения, вот уже много лет твои родители и ты несете служение именно в этой организации? Как так получилось?
Вначале так получилось, моя жизнь так сложилась, что я вырос в семье служителей. Мои родители приехали в Чикаго, в Америку в 1999 году именно с целью для того, чтобы начать служение среди русскоязычных в Чикаго. Начинали мы все трое из нас в мессианской церкви. Поэтому, ну, это для тех, кто не знает, собрание евреев, неевреев, которые верят в Иисуса Христа и пытаются как бы углубиться в наследие церкви, которое является в еврейских корнях веры. И так получилось, что когда служение уже родители запустили, церковь, которая поначалу их спонсировала, она пережила конфликт внутренний, и родители остались без... как бы такой церковной поддержки в их служении. Какое-то время вели служение из личного кармана. И в 2004 году, кажется, мы встретили одного пастора и служителя Армии Спасения, которая занималась именно евангелизацией русскоязычных от имени Армии Спасения.
И здесь, в Америке?
Здесь, в Америке, да, в Чикаго. И нашли очень много общего. в нашем понимании Евангелия много ценностей в том, как армия спасения старается достигать людей, именно встречать их нужды там, где они находятся, на своих этапах жизни. И родители вступили в организацию, я тоже вступил, стали членами церкви. Потом родители с 2004 по 2006 проходили подготовку в библейской школе армии спасения в Чикаго. Потом они уехали на Украину заниматься начинанием работы армии спасения в Днепропетровске. А я, отучившись первый год в Америке, был направлен в Канаду.
Ты был, учился в колледже?
В колледже, да. С 2005 по 2007. В 2006 году я был направлен в Канаду.
Тоже как служитель уже?
Уже пока еще как студент. То есть я второй год обучения в библейской школе закончил в Канаде. И уже потом, после моего выпуска и рукоположения в 2007 году, летом, армия спасения оставила меня в Канаде работать на них там.
Понятно. Да, интересно, и сколько тебе было лет, когда ты впервые начал это делать?
Первое распределение я получил, когда мне было 20 лет.
20 лет.
20 лет, да. Я занимался в Виннипеге, там был такой, назывался Multicultural Center, то есть это была такая социальная структура от имени армии спасения, которая занималась с мигрантами, с беженцами.
Понятно.
В частности, был контингент, большая миграция афганцев из территории Ирана, бывшего Советского Союза, с Афганистана.
Они говорили по-русски?
Некоторые из них говорили по-русски, потому что некоторые из них приехали из Республики Узбекистан или России. И как бы моя работа была для того, чтобы пытаться выстраивать взаимоотношения с ними. И как бы...
Помочь им прижиться.
Помочь им прижиться,
понять,
да.
Как бы, потому что я представляю, да, переехать. Тем более, как бы сюда мне было легче приехать. Я приехал, здесь уже готовая церковь. Друзья, просто нужно с ними познакомиться. Ребята моего возраста, я представляю, как бы в том случае это не так и легко, скорее всего, было.
Да.
А вот за все вот время, где сколько ты уже проводишь в Виктории, расскажи, чем ты занимался, как бы, какие у тебя есть были разные служения, как бы, вначале, получается, ты работал именно с теми, которые приезжали, новоприезжими, как бы, что ты еще делал?
Потом, после полтора года, меня распределили в Даффин, это такой город в провинции Манитоба, где-то 3-4 часа езды от Виннипега, более такое изолированное место. Там у нас, был Thrift Store, потом мы раздавали еду людям, была церковь небольшая, где-то человек 20, очень маленькая. Еще мы занимались служением в домах для престарелых. То есть мы делали там богослужение тоже. Я курил его 6 или 7 домов. Постоянно там делал богослужение. И также мы еще занимались понятием финансов для работы армии спасения. Я должен был организовывать компании по понятию финансов на работу.
Окей, кстати, вот насчет этого, как бы, я работаю в финансовом, как бы сказать, месте, я занимаюсь финансами в нашей компании. Интересно, что тут, как бы, все, что я знаю о армии спасения, это во время Рождества стоит человечек, или там возле Walmart'а, Фред Майера, кстати, возле Коска их, по-моему, никогда не видел, стоят и колокольчиком постоянно звенят.
Да.
Как бы это единственное время, когда я вижу, чтобы армия спасения собирала деньги. Ну и вот недавно на этой, на большой игре Cowboys и я не помню с кем, один прыгнул там в их небольшую чашу, и им много денег, говорят, дали те, которые смотрели игру. Но как поднимает армия спасения деньги? Как бы, потому что, чтобы содержать людей, которые будут заниматься служением, оплачивать все эти вещи, действительно нужно как-то все это оплачивать. Где именно самый большой ресурс, откуда приходят пожертвования?
Самые большие, наверное, пожертвования действительно приходят во время Рождества, вот этот период. Период праздников. Я знаю, в Канаде ежегодно поднимается где-то 18 миллионов долларов. В Америке, я знаю, что в 2014 году, кажется, подняли 145 миллионов долларов.
Это, подожди, это где 145 долларов?
В Америке.
За просто Рождество?
За Рождество, за этот период. За декабрь месяц. То есть, конечно, в большой мере, наверное, бюджет армии спасения создается именно за счет этой рождественской кампании. Есть, конечно, какие-то индивидуальные доноры, которые поддерживают армию спасения, состоятельные люди, которые просто дают деньги и не хотят, чтобы была какая-то реклама из этого.
Понятно.
Некоторые программы социальные финансируются правительством.
Понятно.
В частности, некоторые революционные центры, например, зависят от денег с правительства.
Понятно.
Но также многие верующие еще члены Церкви Армии Спасения тоже жертвуют.
Понятно. И если, например, просто простой человек хочет сказать, я хочу пожертвовать сейчас $100, как бы какой easy, как сказать, what's the, как сказать, простой способ это сделать? Как бы просто зайти онлайн, это можно сделать, зайдя на их веб-сайт, или это нужно куда-то отсылать чек, как бы как это можно сделать?
Да, можно сделать онлайн через. Кажется, в Америке это salvationarmy.org веб-сайт. Можно сделать donation онлайн, таким образом сразу tax receipt, я даже не знаю, как по-русски это сказать, извиняюсь, приходит сразу по e-mail. В противном случае можно просто остановиться в любом центре армии спасения и дать donation в руки, да.
Понятно. Потому что я знаю, что у нас можно было это волонтерить здесь, в Спокене,
да.
Для них. Да, ну да, я вижу, что здесь, если на веб-сайт зайти, здесь есть такая квадратная кнопочка, нажимаете на нее, и там можно сделать ваше пожертвование в эту через PayPal или через вашу карточку, как бы любым способом это можно сделать. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Продолжая нашу беседу, хотелось бы я хотел поделиться с Георгием. Вот я сегодня сидел и думал, как бы прошло время, я не сделал даже никаких резолюций на Новый год. И я выписал для себя, знаешь, как бы вещи, с которыми мне не очень хорошо получается. И вот некоторые вещи, которые я написал, это такая вещь: звонить друзьям. Вот есть друзья, не писать им там текст-месседж или еще что-то, а позвонить им, услышать их голос, побеседовать, может быть, помолиться с кем-то, даже по телефону. Это действительно неплохая такая, я думаю, резолюция. Это первое. Вторая это, я раньше читал очень много книг, просто массу-массу книг читал. Как только я научился читать, я помню, у нас была огромная полка на всю стенку, засыпанная разными сказками, историями про рыцарей, про разные войны. И все это я прочитал пару раз. Но потом, почему-то мне лет 17, может быть, из-за того, что уже в то время я начал ходить в университет, оно как-то забросилось, это дело. И я как бы иногда прочитаю книгу, но это не часто. И вот я сделал для себя такую резолюцию. 6 книг в год, раз в 2 месяца. Думаю, у меня получится. Как звучит?
Серьезно, это очень хорошее решение, я думаю.
Да, и еще один, это сделать бюджет для финансов. Потому что как-то оно действительно проще не жить по бюджету, но можно забить себя в угол, если не жить по бюджету.
Это да, это очень полезно.
Да. Продолжая нашу беседу, хотелось узнать, вот мы слышали то, чем ты занимался раньше, сейчас, как бы, в чем заключается конкретно твое служение на данный момент?
На данный момент исключительно церковная деятельность, так как армия спасения своей первой целью ставит проповедь Евангелия. Именно то, что фактически мы разделяем со всеми другими протестантскими братьями и сестрами. И на данном этапе служение исключительно, исключительно является в церкви.
Понятно.
То есть я веду богослужение, занимаюсь различными группами по разбору Писания среди недели, встречаясь с людьми, пытаясь дать какой-то духовный совет или наставление в связи с их нуждами, которые они выражают. Естественно, церемонии, такие как свадьбы, там, похороны или посвящение детей. Есть у нас один благотворительный ужин большой рождественский, который мы делаем в, нашей, в нашем регионе. Там, и...
Да, ты мне говорил об этом. Кстати, как он прошел?
Прошел очень хорошо. Мы, у нас обычно достаточно еды где-то для, для 250 человек, но в этом году хорошее было количество, пришло 228 человек.
То есть, как раз.
Да.
Как раз.
Хорошо рассчитали, да.
Это очень неплохо, да. А хорошо. Получается, благотворительный ужин, это приходит человек, он участвует в ужине, и потом благотворительность сделать, да?
Да, да, вот такой был интересный случай. Встретил женщину прямо при подготовке к ужину, где-то за несколько часов, и женщина, видно, была под воздействием алкоголя, она подошла к нам, к нашей группе организаторов, и начала с нами о чем-то говорить, и я просто пригласил ее на ужин. И когда она пришла, она сказала: «Спасибо большое, что вы меня пригласили, это мой единственный обед рождественский». То есть я хочу прийти в церковь, я хочу узнать больше об Иисусе. И как бы была такая открытая дверь, то есть была возможность пригласить человека куда-то и просто проявить христианскую любовь на деле.
Да.
И это ободрило наши сердца, да, то есть это был очень такой хороший момент.
Да, я думаю, действительно бывают в жизни эти моменты, когда... у тебя есть шанс что-то сделать, и нужно это делать прямо в ту секунду. Как бы, потому что подождав один день, уже этот случай может действительно уже не вернуться. Бывает так, что в служении есть моменты, когда идет все хорошо, прекрасно, церковь растет, но есть также моменты, когда тяжело, когда кажется, вот всем трудные моменты подряд идут, и вот света не видно, говорят по-русски. И получается, и как бы, как проходил через это? Бог посылал людей? Или расскажи об этом немного.
Да, Виктория, такая интересный контекст, потому что там, в общем, конечно, там живут состоятельные люди, и где-то из 300-тысячного населения всего лишь 5% посещают церковь.
Вау.
Или идентифицируют себя именно с христианством.
Да, кстати, недавно смотрел статистику по Америке. 73% людей говорят, что они христиане, но только половина из них посещает церковь иногда, не постоянно. То есть это чуть-чуть лучше, но, кажется, может быть, не настолько лучше.
Да, да. И, конечно, такой контекст не очень простой. И да, часто приходилось. Он, вот за мои 6 лет был период, когда церковь росла, и мы как-то достигали 80 человек по воскресеньям. Потом кто-то переехал, кто-то начал искать другую церковь по личным соображениям, другим нуждам. Мы сейчас где-то в среднем набираем 60. Но люди, которые там, они посвященные. Я думаю, что периоды такие есть, они не всегда идут параллельно с нашим старанием. То есть можно трудиться, стараться для Бога, но мы не всегда видим результаты прямо сейчас, в настоящем времени. И я считаю, что успех иногда измеряется не только в том, как бы видим мы результаты на данном этапе или нет, еще успех еще измеряется в том, насколько верны мы тому, к чему Бог нас призвал. Я думаю, что если мы верно трудимся для Его славы, делаем то, все то, что мы должны делать, и пытаемся верно служить Ему, использовать все свои дары, способности, и это уже является успехом. И я думаю, что результаты обязательно будут. Может быть, не в наше время, но кто-то другой может их пожать или помочь людям возрасти, но основание заложили мы своими стараниями.
Да.
Поэтому я чаще всего стараюсь себе это напоминать. Я думаю, что важно еще окружать себя людьми, которые могут дополнять тебя. Например, если ты вовлечен в служение, и какие-то дары у тебя отсутствуют, или ты знаешь, есть какие-то ограничения, важно призвать тех людей, которые могут своими дарами и сильными сторонами как бы пополнить твое служение. То есть я думаю, что важно иметь еще людей, которые будут молиться рядом с тобой, идти рядом с тобой в служении. Что интересно, что Иисус, он посылал именно парами поначалу.
Да, он не посылал одного.
Да, я думаю, что в этом очень такой важный урок для нас духовный, что битва со грехом и с эффектом греха в этом мире, она непростая, и нужно иметь твердое плечо, на которое мы можем иногда опереться, брат или сестры.
Получается, чтобы двигаться дальше, напоминание о том, что ты делаешь для себя, и окружать себя людьми, которые тебя в нужный момент поддержат.
Да, да.
Да, это действительно очень важно. А вот смотря, вот уже, получается, много лет ты этим занимаешься, как это служение, оно отразилось на тебе, на твоем характере, на твоем понимании Бога, жизни? Как бы, смотря назад, как бы, что ты можешь сказать об этом?
Я думаю, что в большом таком плане служение, оно смиряет человека. И я знаю, что мне со многим приходится смиряться. Иногда это то, что люди говорят тебе. Иногда люди не настолько добры, как бы, и вежливы в своей характеристике твоей деятельности. Иногда ты можешь ощущать то, что, как бы, ты стараешься, но твои старания не замечаются. Есть такое, то есть это может привести к разочарованию, если сфокусироваться именно на этом. Поэтому, как бы, да, я думаю, что именно вот смирение, осознание того, что каждый этап в служении, он в первую очередь важен для тебя, он способствует твоему возрастанию. И я стараюсь как-то держать свои глаза и свое сердце открытым, пытаясь понять, чему Бог меня учит через любое, как бы, такую ситуацию, которая может возникать. И, наверное, еще служение помогло мне понять, откуда люди исходят. Может быть, иметь немножко больше сострадания, потому что чаще всего поведение людей, оно часто зависит от каких-либо, может быть, духовных битв или каких-то социальных ситуаций. И чаще всего, чтобы, как бы, через дебри этого просмотреть, то
найти причину.
Да, можно часто видеть причину в этом.
Да. Это, как говорится, лечить не симптомы, а саму болезнь.
Да.
Саму
да.
болезнь. Действительно очень важно. Да, ну, спасибо, что ты остановился, побеседовал с нами. Думаю, мне и нашим слушателям было очень интересно. А ты хотел бы оставить нам пожелание под конец?
Пожелание, да. Я благодарен теплому приему евангельских христиан здесь, в Спокене. И желаю всем дальнейшего возрастания в Боге, чтобы Бог водил всех нас. И, может быть, будут возможности сотрудничать, как-то соприкасаться. Я знаю, что в Канаде есть несколько христиан, тоже из христианских церквей, славянских. И, как бы, просто есть желание такое построить контакт и общаться, и делиться тем, чему Бог нас научает, и, может быть, смотреть на какие-то возможности, которые представятся нам, чтобы послужить вместе где-то.
Да, спасибо большое. Так что, дорогие друзья, теперь во время Рождества, видя маленького человечка, который стоит и колокольчиком звенит, вы будете знать, что это за организация, чем они занимаются и как они помогают людям. Вы слушаете Христианское радио «Голос Пилигрима». Дорогие друзья, хотелось бы поделиться с вами таким стихом. «Земля прошла свой путь орбитой, опять другой виток начнет. Пусть будет Бог для вас защитой, на вас любовь и мир прольет. Вот Новый год в права вступает, и что прошло, возврата нет. Пусть дни светлее наступают, зажжется ярче жизни свет, чтоб в новом духом быть новее, стезю свою с Творцом пройди, попутный ветер пусть вам веет, всего вам доброго в пути. И также хотелось бы поделиться одним местом из Писания, входя в этот Новый год. Потому что часто я себя нахожу, смотря по сторонам, сравнивая себя или еще что-то, думая, как бы забывая о том, что нужно смотреть вперед на того, куда мы стремимся или к кому мы стремимся. В Откровении написано так. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповедь его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». И это мое пожелание для всех нас, чтобы мы, как написано здесь, праведный да творит правду еще, чтобы мы творили правду и освящались. Две вещи. То есть не просто освящались, но не творили правду, что мы делали и то, что мы должны делать для себя, для своей души, а также, что мы делали то, что, от чего принесет, будет польза людям, которые находятся вокруг нас. Вы можете нам позвонить на наш номер 509-477-9956 или написать нам на e-mail golos.pilgrima@gmail.com, чтобы поздравить своих родных и близких или просто написать нам отзыв. На этом мы заканчиваем наше вещание. Дорогие друзья, наши постоянные и случайные радиослушатели, да благословит вас Господь. Желаю всем хорошего вечера и до новых встреч. С вами был ведущий радио «Голос Пилигрима» Алексей Чайка.
Спаситель.